Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. У студыі далей Алена Ціхановіч. Назаву некалькі галоўных тэмаў. Колькі крэдытаў атрымае Беларусь ад Кітаю і наколькі эфектыўным можа быць беларуска-кітайскае супрацоўніцтва? Ці здолее даклад Барыса Нямцова перамагчы расейскую прапаганду пра вайну ва Украіне? І навіны хакейнага чэмпіянату. Беларусы прабіліся ў чвэрцьфінал. Китайский лидер Си Цзиньпин сегодня завершил свой трехдневный визит и покинул Беларусь раницей. Сярод іншага, Лукашенко и Цзиньпин затвердили план белорусского индустриального парка под Смолявичами. На протягу визиту керовника Китаю урад Беларуси называл розные личбы китайских кредитов, якія мае атрымать Беларусь. Спочатку по выниках перамоваў 10 травня поведомлялася про 1 миллиард доляровых кредитов. На наступный день про 7 миллиардов. Министерство финансов Беларуси удокладнило, что подчас визиту старшини КНР Си Цзиньпина у Менск досягнутые кредитно-инвестиционные домовленности цалком на 3,5 мільярды даляраў ЗША. Кіраўнік фонду Мізаса Яраслаў Раманчук у размове з Радыё Свабода адзначае, што мільярды даляраў, пра якія кажуць ва ўрадзе, яшчэ трэба будзе атрымаць.
Писать, это не значит еще дать, потому что в этой домовленности ну, треба читать, что там в этих паперках записано, альбо это кредитная линия, альбо треба расставить проекты, под какие будут гроши даваться. И так что это больше декларативно такие политические домовы, какие, за какие треба еще постараться их реализовать. Несколько там годов тому, не за 3-4 года, не помню, докладно, когда Китай открыл кредитную линию 15 миллиардов долларов, так там договорился, что вот будет нам кредитный дождь и будет благо. А в этой кредитной линии, я думаю, что не больше за третину было выкористано и то и на проекты, которые ну, не дали в радости для нашей экономики, так как это было, можно было выкористать для преодоления кризисных зявов у нашей экономики.
Група расійскіх апазіцыйных актывістаў і журналістаў на чале з Ілём Яшыным завершыла працу над дакладам аб удзеле расійскіх вайскоўцаў у канфлікце на ўсходзе Украіны. Гэты даклад не паспеў завершыць Барыс Нямцоў, які быў забіты ў ноч на 28 лютага ў цэнтры Масквы. Даклад называецца «Путін. Вайна». Паводле словаў Ілі Яшына, які прэзентаваў расследаванне Барыса Нямцова, аўдыторыя гэтага дакладу не Захад, не ЗША і нават не Украіна, а тыя мільёны расейцаў, якія кожны дзень глядзяць ОНТ, НТВ і чытаюць «Известия».
І самае главнае – это гаварыць правду. Этот даклад преследует главную цель – расказаць людзям правду. Руководство нашай страны несёт ответственность за преступление. Несет ответственность за авантюру, жертвами которой стали как украинские граждане, так и наши с вами российские сограждане.
Завтра Палата прадстаўнікоў Беларусі мусіць разгледзець законапраект аб амністыі, прымеркаванай да 70-й гадавіны перамогі. Сям'я былога дырэктара Барысаў Дрэва Уладзіміра Мальцава разлічвае, што ён выйдзе на волю ў пачатку чэрвеня. 11 траўня Уладзімір Мальцаў упершыню пазваніў жонцы з Магілёўскай калоніі. Алена Мальцава паведаміла корэспандэнту «Свабоды».
Первый раз позвонил. Говорит, как постригли вот ассоциации, как в армии. Он когда был, тоже там постригли карантин. То есть лучше, чем в СИЗО. Почему? Потому что больше свободы перемещения. Об условиях там тоже особо нельзя распространяться, поэтому ничего сказать не могу. В каждой колонии есть определенное какое-то направление. В этой дерево и металлообработка. Как раз по его части. Ну, довольно-таки спокоен. Ждет быстрее, чтобы домой приехать. Надеюсь, что дню рождения сына его отпустят. Это 8 июня, но тут все зависит от администрации колонии, как они. То есть там тоже есть разные. Одна волна, кого они выпускают, потом вторая волна, потом третья. Ну, то есть как-то так. Не так, не все сразу. Да, должна какая-то комиссия быть там уже, вот, ну, в самой колонии. И там они уже решают, как, что будет происходить.
Но он точно попадает, да?
Да, да. Ну, когда, понимаете, я уже боюсь что-то сказать. Я уже хочу, чтобы, когда произойдет, я вот уже тогда скажу, да, его отпустили. Уже думаю о том, как я его встречать буду, чтобы приготовить такое.
Украинский президент Петр Порошенко подписал загад об вызволении с посады Михаила Ежеля, якого послом Украины у Беларусь призначил Виктор Янукович. Я нагадаю, что ранее супрать знаходжения Ежеля на посаде протестовали громадские дячи и депутаты Верховной Рады Украины. А во украинской генпрокуратуре ранее поведомляли, что шукают Ежеля як подозреванного по справе об растрате державных грошей. У красовику белорусская прокуратура отмовилась отказать на запыт украинской прокуратуры про то, эти соправды Михаил Ежель лечится у Менску. Вот что нам сказал попередник Михаила Ежеля на посаде Роман Бессмертный.
Очевидно, что это звільнення было абсолютно прогнозировано. И про это говорили давно. Если дивитися на украинское законодательство, то это право президента звільняти, если не призначати их. Я смысл, что в Украине дивляться на вимоги закону щодо вимог перебування у відрядженні як на річ допустиму, а не обов'язкову, то я не зв'язую звільнення із кримінальною справою, яка була відкрита, тому що мало протоколу відкрити кримінальну справу. Матеріали суд на даний час не передані. Тому говорити про це абсолютно зарано, і тут не треба шукати зв'язку.
Национальная сборная Беларуси пробилась у чвертьфинал на чемпионате света по хоккею, который проходит у Чехии. Это стало известно после того, как сегодня с ликом 3-2 беларусы перемогли суперников из Норвегии. Послезавтра, 14 мая, у чвертьфинале белорусская сборная встретится с командой Канады. Спортивный оглядальник Андрей Путило.
У сборной Беларуси, конечно, канадцев перевозвести снова треба такий суд, як у матчі со сборной Сполучених Штатів Америки, але повторити його, напевно, буде вельми тяжко, навіть з тим, коли вернеться Андрій Костіцин.
Надам, що матч Білорусь-Канада буде проходити у Празі.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Таким чином, китайский лидер Си Цзиньпин сегодня завершил свой трехдневный визит и покинул Беларусь раницей. Проводил его особисто Александр Лукашенко. У пиаровским пляне визит старшини КНР стал видовочным поспехом улады у Беларуси. Але соправдная экономичная и политичная выгода от подписанных погоднений застается пытанием спречным. Такую думку у интервью «Радио Свобода» выказал политичный аналитик Александр Класковский.
На мой погляд, у піяровскім плані сапраўды для беларускіх уладаў візіт китайскага кіраўніка гэта такі царскі падарунок. Таму што лічбы падпісаных пагадненняў уражваюць, гаворка ідзе пра мільярдныя крэдыты і ўжо жанглюе гэтымі лічбамі беларуская пропаганда. Так что перед выборами белорусскому электорату убивают у голову думку, что хотя российская экономика просела и видовочно, что Москва уже не может в той ступени, как ранее, субсидовать белорусскую экономику, але, мовляв, мы не пропадем, потому что есть поднебесная, есть могутная китайская экономика и стратегическое партнерство с Пекином нас уратуя. И только отмысловцы бачат, что тут еще не так просто, что есть подвойное дно, есть подводные рифы у гэтых пагадненнях, блытаюцца ў паказаннях беларускія дзеячы, прадстаўнікі там урада, кажуць пра розныя лічбы і затушоўваюць, вуалююць, як мне здаецца, найперш тое, што ўсё ж такі пакуль застаецца пажаданнем тое, што сказаў Александр Лукашенко, маўляў, трэба нам ад крэдытнага да інвестыцыйнага супрацоўніцтва пераходзіць. З таго, што я бачил, видовочно, что по-ранейшему мают место связанные кредиты, к шталту таких, что белорусская чугунка, например, отримливая некие гроши, некую пазыку, однако говорка идет про то, что будут они куплять именно китайские локомотивы. И так далее. Тому Китай протягивает спрытно вырешать свои проблемы, и он теперь мая великое становчее сальдо у гандли с Белоруссию. И он приладковывая у нас свой товар, свою продукцию, продукцию. Тут китайская працовная сила, китайские адмысловцы находят применение себе. А белорусский бок покуль что только хочет не изменить этот баланс. Ну, может быть, за кошт продажу калийных угноений, але тут еще треба глядеть, на кольки по цене это выгодно, бо китайцы умеют добро сбивать цену. Таким чином, сапраўды, гэта вялікая падзея для беларускіх уладаў, гэта ў піяраўскім плане дае ім козыры, аднак супраца з Кітаем, хоць яна мае значэнне і сапраўды падсілкоўвае беларускую эканоміку, але тут найперш кітайцы вырашаюць свае прагматычныя задачы і баланс выгадаў і мінусаў для Беларусі, ён на сёння вельмі складаны і рызыкоўны.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка ў размове з Радыё Свабоды таксама звярнуў увагу на тое, што кітайскія крэдыты, пра якія дамовіліся Мінск і Пекін, звязаныя. Гэта значыць, беларускі бок пры рэалізацыі крэдытных праектаў будзе абавязаны закупляць у кітайцаў тавары і розныя абсталяванні. Паводле звестак парталу Тутбай, доля кітайскага абсталявання, працаў, паслуг павінна складаць не менш за 50% ад агульнай цаны кожнага крэдыту.
Сама белорусская экономика, она нуждается не в чужих деньгах, она нуждается в том, чтобы заработали внутренние институты развития, чтобы заработали производительные силы, которые основаны на творческой энергии человека. Этого нет. У нас экономика центрально управляемая, достаточно консервативная и мало расторопная. Поэтому, если бы китайцы просто заменили бы половину состава правительства своими, так сказать, чиновниками с партийными значками, коммунистами. Понимаете, коммунисты Китая, они более либеральные, более прогрессивные, чем наши рыночники. Поэтому оно не решит проблем, конечно, абсолютно. Это вопрос стоит в том, а кто там, собственно, Китаю давал кредиты? Китай развивался за счет собственных инвестиций, за счет продажи своей продукции, начиная там от кроссовок, которые рвались через два дня, и завершая там компьютерами. Сейчас мы какие покупаем ноутбуки? Китайские. Что мы там, машины китайские. Так, собственно, за 20 лет все произошло. А мы протирали успешно. Поэтому я бы на месте китайцев вместо 7 миллиардов просто заменил бы все правительство.
Кажа Леонид Заіка. Перад адлётам з Беларусі кітайскі лідар Сі Цзіньпінь наведаў сумесна з Александрам Лукашэнка месца першага этапу будаўніцтва кітайскага беларускага індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне. На гэты момант будаўнічая пляцоўка стартавай зоны парку перададзеная генеральнаму падрадчыку і пачаты будаўнічыя працы. Плануецца, што ў пачатку 2017 году будзе гатовая нерухомасць для здачы ў арэнду патэнцыйным інвестарам. Гэта адміністрацыйны дзелавы цэнтр, офісныя плошчы, тыпавыя вытворчыя плошчы. Радыё Свабода пастаянна сочыць за будоўляй, у тым ліку за тым, наколькі ўлічаны інтарэсы мясцовых жыхароў.
Беларуска-кітайскі індустрыяльны парк пачаў актыўна будавацца ў апошнія два месяцы. Пракладзены асноўныя дарогі і камунікацыі, пабудаваныя інтэрнаты для кітайскіх рабочых. Цяпер там жыве 90 працоўных з Паднябеснай, але іх колькасць будзе паступова павялічвацца.
Ну, они очень быстро строят. Я хочу вам сказать, что, наверное, наша... Я такой скорости никогда не видела. Они за месяц уже построили дорогу и провели всю электрическую снабжение, канализацию, говорят, провели, построили себе бараки.
Вёска Быкачына межуе з індустрыяльнай зонай. З падворку бачна, як крыюць катлаваны і без перапынку ездзяць грузавікі з пяском.
Ну, у нас тут есть председатель нашей деревни, да, спрашивал паспорт объекта, как вот сейчас вот все наши детки бегают туда, там котлованы парили, да, котлованы, они скоро туда попадают. Никто не ограждает территорию. Ну, на такие вопросы, такие простые, никто не может ничего ответить. Так все пожимают плечами у сельском совете.
Мясцовыя жыхары абураюцца будоўлі і чакаюць прыезда сюды 12 траўня Александра Лукашэнкі, каб задаць яму свае пытанні.
Што неужели это решает только вопросы денег? Вот я вообще понимаю, вот я хочу знать, для чего ему этот проект? Вот вырубить леса первой категории, я хочу вам сказать, да, вообще-то тут стратегический объект. Нормально была зона отдыха. Тут водосбор, который весь юго-восточную часть поет водой, да? Там, наверное, существует какая-то другая политика. Для чего? что китайцы ближе к Европе. Ну, тут, понимаете, тут уже, знаете, мы так сражались, у нас были общественные слушания, тут даже деды, которые говорили, что мы отбились от этих французов, от этих отбились немцев, и от китайцев тоже будем отбиваться.
Тут устроились китайцы и повырезали весь лес. А нам, чтоб жителям сходить у ягоду, грибы, не будет где. От нас-то не зависит.
Подключились к нашей сети, к нашей электрической сети. У нас постоянно не хватает напряжения. Китайцы перед нами врезались. У нас тоже дома газифицированы. И котлы работают. Если света нету, они просто отключаются автоматически.
Вот посмотрите, дорога, это не дай бог. Мазы, кразы, тут вывозят разный мусор. Лес вывозят, все. Вы видели, вы ехали, какая у нас дорога? Плюс воду у нас брали, у нас счетчики стоят. У нас стоят счетчики, общий счетчик стоит на деревню. А у нас берут воду. Вот скажите, кому за нее платить?
Леса жалко, вот и все, что жалко. Мы расплачем по лесу, все остальное. Это разве жизнь? Я на животе раз двор китайцы идут к себе дома.
Жихары вёски Бекачина уже змирились, что за их окнами повстанье 200-тысячный бетонный город. Але они хочут, каб улады почули их голос и уличили их интересы.
Ну а подсумывание китайского визита у Беларусь позднее у экспертизы свободы.
У экспертизе свободы передача на тему «Чим знакомитый визит старшини КНР Си Цзиньпина у Беларусь». Завершился трехдневный визит у Минск керовника Китая. Какое место займает Беларусь у замежной политики КНР? Какие выники визита у Беларусь? Чи моцно допомогут белорусской экономике китайские кредиты? Эти питання абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў і прафесар Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце пазней у праграме. Нямцоў ловіць Пуціна на хлусні. Так называюць журналісты сённяшнюю падзею. У штаб-кватэры партыі РПР «Парнас» прэзентавалі даклад Барыса Нямцова «Путін. Вайна». Даклад утрымлівае звесткі пра бюджэт расійскай ваеннай аперацыі на ўсходзе Украіны, колькасць расійскіх вайскоўцаў, якія загінулі, а таксама інтэрв'ю з іх сваякамі. Над дакладам вядома расійскі палітык працаваў якраз перад яго забойствам. Яго справу закончылі адзінадумцы і паплечнікі. Вот что означил на презентации Михаил Касьянов, был российский премьер-министр, теперь оппозиционный политик.
Это не доклад с какими-то сенсационными находками и какими-то информацией. Это доклад о том, чтобы российские граждане смогли сопоставить просто информацию и понять, что же происходит. Поскольку пропаганда работает так мощно и так изощренно, что даже имеющиеся факты в открытых источниках в интернете не позволяют гражданам сделать свои выводы. Этот доклад направлен на это.
Сегодня текст докладу заявился так само у интернете. С ним познакомился мой коллега Юрий Дракохруст, и я прошу его рассказать про основные моменты.
Ну, основные моменты такие. Вот в докладе присутничает оценка, что коля 53 миллиардов рублей российских, это прикладно миллиард долларов, было выдаткавано с российского бюджета на войну на паўднёвым сходе Украины за 10 месяцев. Это оценка директора по макроэкономичных доследованиях Высшей школы экономики былога наместника старшини Центробанку России Сергея Алексашенки. Акрамя таго, ёсць дадзеныя сапраўды прыкладныя, вельмі умоўныя дадзеныя аб стратах расійскага войску. Гэта не менш як 150 расійскіх салдат у жніўні 14-га падчас баёў пад Ілавайскам. Іх сваякі, дарэчы, атрымалі па 2 мільёны расійскіх рублёў, далі падпіску аб неразгалошэнні абставінаў гібелі. І каля 70 расійскіх салдатаў, паводле Нямцова, загінулі ў студзені-лютым 15-га года, ўжо сёлета пад Дебальцавым. І прадстаўнікі сваякоў вайскоўцаў у лютым звярнуліся да Нямцова па дапамогу, бо не маглі дамагчыся кампенсацыі. Таксама яшчэ адна важная частка дакладу, і это пра пастаўкі расійскай тэхнікі, ваеннай тэхнікі, ваеннага абсталявання. Ну, прыватнасці адзначаецца там, што, ну так, частку маглі, скажам, сепаратысты адбіць ва ўкраінскага войска, Але вось, напрыклад, у дакладзе даказаная прысутнасць танкаў Т-72Б3, гэта мадэрнізаваная мадэль, якая ніколі не пастаўлялася за межы Расіі. І таксама комплекса зенітна-ракетнага комплексу «Панцер-С1», акрамя Расіі, ніводная краіна, якая мяжуе з Украінай, не мае такіх комплексаў.
Юрый, як вы мяркуеце, ці пераканае гэты даклад расейцаў, што ўлады сапраўды ім хлусяць наконт сітуацыі, наконт расійскіх вайскоўцаў на фронце ў Донбасе?
Ну, ведаеце, это даволі складана сказаць. Па-першае, варта сказаць, што вот такіх жывых сведчанняў, а тым больш як бы новых сведчанняў, в этом дакладзе не так і шмат. Ну, напрыклад, вот мы таксама перадрукоўвалі гэтую публікацыю, памятаеце, з новай газеты інтэрв'ю з танкістам Бурятам, які быў у Донецку. Ўсё ж такі, збольшага гэты даклад збудаваны на тым, што ўжо было надрукавана, што ўжо апублікавана. І, дарэчы, там у гэтым дакладзе фігуруе нататка Немцова, калі ён кажа, што на мяне выйшлі родныя дэсантнікаў, але яны баяцца гаварыць. І вось паплечнік Немцова, Ілья Яшын, палітык, сказаў, што ну, а пасля таго, як Немцова забілі, так у іх жаданне гаварыць было яшчэ менш. Але, ведаеце, тут можна прыгадаць вот рэакцыю, памятаеце, на сітуацыю ў Крыме. Як таксама шмат хто ў Расіі, там блогераў, казалі, не, там расійскіх вось няма. Всё хлусня, відео хлусня, фото хлусня. Потым Пуцін сам сказаў, да, былі. І дзе яны ўсе гэтыя блогеры? А, ну, правільна. Я не выключаю, што і на гэты даклад можа быць падобная рэакцыя.
Дзякую, гэта быў каментар Юрыя Дракахруста. Такое ж пытанне мы задалі маскоўскаму палітолагу Дмітрыю Арэшкіну. Ці паўплывае абнародаванне дакладу «Пуцін вайна» на грамадскую думку ў Расіі?
Текст Бориса Немцова важен, необходим, но не своевременен. В том плане, что сейчас российское общественное мнение не хочет слышать правды. Оно хочет слышать барабанный бой. Оно находится в состоянии истерики, и рациональные доводы ему сейчас чужды. Это не значит, что публикация не имеет смысла. Она откладывается на потом. Потом, когда наступит разочарование, оно наступит довольно скоро, люди переживут когнитивный диссонанс и будут искать правду. К сожалению, вряд ли они будут ее искать в текстах Бориса Немцова, хотя именно там она и содержится. Это очень печальная ситуация, общесоветская ситуация, и лечится она только когнитивным диссонансом, причем на индивидуальном уровне. Как только человек на индивидуальном уровне вдруг ощутит, что он потерял работу, или что его зарплаты недостаточно для того, чтобы прокормить семью, или он поймет, что его систематически обманывали, так как это со временем поняли граждане Советского Союза, и тогда нужна какая-то другая правда. Для тех, кто уже сейчас понимает, что мы живем в выморочной, искусственной, виртуальной реальности, чрезвычайно далеко оторванной от действительности, доклад Немцова ничего нового не скажет. Для тех, кто наслаждается пребыванием в этой виртуальной реальности, поднимается в ней с колен, отбрасывает мировой империализм, для тех эти цифры и эти слова останутся в стороне от сознания. Он их отпихнет от себя, он не хочет этого видеть.
Кажа расійскі палітолаг Дмітрый Арэшкін.
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
У Магілёве расклеена шмат абвестак з запрашэннем наведаць рынкі ва ўкраіне. Прапануюцца гнуткія падыходы ў аказанні паслуг па паездкам на закупы ў суседнюю краіну. Едуць у Чарнігаў, Харкаў, Хмельніцкі. Ахвотных, як кажуць арганізатары такіх шоп-тураў, пасля амаль гадавога перапынку становіцца ўсё болей. Адна з супрацоўніц такой арганізацыі паведаміла Свабодзе.
Конечно, это поездки эконом-класса, это люди бедные в основном, которые хотят купить какую-то лишнюю там тряпку себе. Цены в Могилеве уж сами знаете. Что дороже, если одеть семью или там к школе или в детский сад, то Хмельницкому это стоило дешевле наполовину, несмотря на войну. Ну так в основном люди для себя едут. Одеться, обуться, у кого много детей, никаких военных действий там нету, люди живут абсолютно спокойно. Ну и во Львове все хорошо, и в Харькове все более-менее спокойно. Из Киева экскурсоводы наши звонят и пишут, что приезжайте, все тихо, все спокойно. На границе все вежливо, все корректно. Ну, люди как торговали, так и торгуют. Курс падает выше, ниже. Людям выгодно, они считают.
Ті, хто регулярно навідує ринки українських городів, відзначають, що там тихо і спокійно. Одна з сталих удільниць таких шоп-турів відзначає.
И не страшно, что говорят, там ездят танки и стреляют, это все неправда. Они очень говорят, приезжайте, не бойтесь.
Там говорят про войну, я нас присутничаю в гуторках.
И у них есть какая-то нота страха, но больше хают Россию. И все на Путина, что он занял, что он оккупировал.
Ставление до белорусов, оно якое такое?
Хорошее. Они прямо как своих близких очень людей встречают. Что помогает миротворничеству. Такое идет, что мы вот добротой идем. Не с войной, не с какими-то там ахаями. Що ми хочемо міра, що ми браті.
Поводле суразмовниці, на білоруським боку мяжі митники іншим разом по довгу оглядають багаж. Однак їздять в Україну вигадніше, чим на московські базари. Ви слухаєте Радіо Свобода. Національна зборная Білорусі пробілася у чвэрцьфінал на чэмпіянаце свету па хакеі, які праходзіць у Чэхіі. Сёння з лікам 3-2 беларусы перамаглі супернікаў з Нарвегіі. Ігар Карней сачыў за трансляцыяй паядынка. Дык ці захоўвалася інтрыга напярэдадні сустрэчы на лядовай арэне ў Астраве, альбо турнірная сітуацыя збольшага была зразумелая?
Ну, сапраўды, інтрыга, хто фінішуе на чацвёртай пазіцыі і атрымае права выступіць у наступным раўдзе спаборніцтва, яна захоўвалася да апошняга дня групавога турніру. Бо справа ў тым, каб у выпадку, калі б беларусы прайгралі нарвежцам, а славакі перамаглі амерыканцаў, то камандзе Беларусі давялося б, так бы мовіць, пакаваць чамаданы, бо пры роўнасці ачкоў вырашальнай была паранейшая перамога славакаў над беларусамі. Ну, але варажыць і прыкідваць варыянты не давялося, бо выхаванцы канадскага трэнера Дэйва Льюіса не без цяжкасцяў, але разабраліся са скандынавамі і ад выніку славачны ЗСЖ ўжо нічога не залежыць. Ну, пры любым раскладзе, як кажа спартовы аглядальнік, колішні каментатар беларускага тэлебачання Александр Пуціла, выступ беларуса ў Чэхіі можна лічыць станоўчым. Найперш, на яго думку, абсалютна слушнымі аказаліся кадравыя ўмацаванні ў трэнерскім штабе напярэдадні чэмпіянату свету.
Змянілася ясна, што павялічыўся трэнерскі штаб, нават такі незвычайны для журналістаў, што некалькі разоў пыталіся калегі, ці хопіць усім працу ў гэтым трэнерскім штабе. Ну і па-другое, Владимир Курэ, это чалавек, які мае досвід і плынца, і тренера по фізичній підготовці, хоч хлопці стагнали після сезону, але все ж таки задоволилися тим, зараз признають гэта, що все ж фізичної емоції хапає не тільки на першу третину матчу, увогуле на весь матч увесь з убой. І сказав би, що зараз інші дружини національні слабіші, ніж на олімпійських гульнях чи на чемпіонаті світу минулогоднім, але зборна Білорусі відомо дозволила і у фізичної емоції, і ми там не керувалися, скажімо так, гуляти до кінця зустрічі. Хіба що наші старі хвороби, не вміють не реалізовувалась більшість, не зусім згулянасть ще є, але головне, що є присутніше, ось це саме фізичне, достатковість до кінця матчу. І це допомагає, бачите, як вчора фінлянди виготовили зустрічу і зробили пункт, який не лишнім сьогодні у рукою з Норвегії.
Это был спортовый оглядальник Александр Путило, а на сувязи с нами по-ранейшему наш корреспондент Игорь Корней, который стал сочить за матчами хоккейного чемпионата у Чехии. Игорь, таким чином, у активе сборной Беларуси 14 очков после 7 матчей. Вот, когда глядеть на нашу команду, она достаточно уверенно провела весь групповый турнир за выключением хиба гульни из России. Там была параза на сухую, як кажуць, 7-0. І нават узніклі падазрэнні, што гэта некі такі спецыяльны заказны лік, каб сімбалізаваць 70 гадоў перамогі. Вы чулі такую тэорыю? Што вы на яе скажаце?
Сапраўды. сапраўды пасля вось этой разгромнай паразы, інакш не скажаш, было шмат розных варыянтаў, варыяцый, чаму менавіта такі лік, чаму так неяк інертна правяла каманда гэты матч. Ну і журналісты запытвалі пасля сустрэчы у галоўнага трэнера Алега Знарка, ці ёсць нейкі сімвалізм у гэтай лічбе 7-0. Ну на што трэнер расейскі сказаў, што тут могуць быць зараз усялякія чуткі, усялякія фантазіі, ну але як бы каманда нічога перад сабой такога не ставіла. Натуральна, што была задача перамагаць, бо трэба здабываць ачкі, але ну як бы спецыяліст хакейны сказаў, што гэта ўсё прыдумкі журналістаў. Ну але ёсць некія, напэўна, вось такія кулюарная, як бы істина у этом таксама присутнічає, бо забіць 7 голов, потім спиніться ні з того, ні з сього, як би от зафіксувавшися на такої лічбі, напевно, некий символізм тут є. І у дочиненні до російських завзяторів, ось, напевно, можна казати, що вони задоволені, принаймні, таким ось ліком, і це тільки підкреслило, ну, ось таке пропагандистське шоу, яке має місце на трибунах у Празі, у Остраві, ваенізаванае дастаткова відовішча, калі людзі апранутыя ў ваенную форму, мілітарызаваныя ў бескозырках, у пілотках і так далі. То бок, прынамсі, тут некія перапевы ёсць, канешне.
І тым больш гэты матч быў 9 мая.
Так, так, само собой. Гэта ўсё дадавала дадатковую такую ідэалагічную нагрузку. Ну і вось, прынамсі, маем, што маем.
Ну, тым не менш, Ігар, каманда Беларусі так ці інакш забяспечыла сабе месца ў васьмёрцы мацнейшых на гэтым чэмпіянаце. Вось пры цяперашнім узроўні падрыхтоўкі ці можна было б замахнуцца на большае?
Ну, напевно, можна було б, бо каб не прикра параза у овертаймі від словаків і більш шансування було у серії булітів з фінами, ну, цілком можливо зайняти було третє, а може навіть друге місце замахнутися у групі своєї і таким чином вийти на відносно більш слабого суперника і протягнути виступ на цьому чемпіонаті. Ну, але зовсім не дає оптимізму суперник на стадії 1/4 фіналу, це команда Канади, до речі, Клянова адзіная на турніры, хто не зведаў горач паразы, здабыўшы 7 перамог у 7 гульнях. Таму вось паслязаўтра сустрэча ў Празе, якая адбудзецца на арэне О2, гэта будзе вельмі суровае і жорсткае выпрабаванне для каманды Беларусі. Ну, але маючы на ўвазе, як згуляла беларуская зборная з амерыканцамі, ўсё-такі некі мінімальны шанец застаецца ў тэорыі.
Ігар, як гэтым разам можна ацаніць падтрымку трыбунаў? Ці была заўважана гістарычная сімволіка на чэшскіх трыбунах?
Ну, беларускія заўзятары ўвогуле сёння былі актыўныя, хоць і не шматлікія. І ўвогуле Беларусь на сёлетнім чэмпіянаце мае свой асаблівы антырэкорд, самую нізкую наведвальнасць з удзелу матчаў каманды. Ну, але ў вырашальным матчы сённяшнім з Нарвегіяй заўзятары забяспечылі досыць адчувальную падтрымку. Ну, як і падчас ранейшых сустрэчаў, большасць на чэс-арэне складалі аматары хакею ў чырвона-зялёных вопратках. Ну, але раз-пораз камера выхоплівала на трыбунах і нацыянальныя сімвалы, самаробныя беларускамоўныя плакаты, кшталту «Наша возьме» і так далей. Ну, а таксама тут ужо такое ноу-хау, гібридний варіант, коли люди опранаються у вишиванки, але сидять під державними стягами. Так само традиційно вже невеликий білоруський десант у Остраву забезпечив хокейний заузятор і були політв'язень Олексій Шидловський. Він тепер живе у Празі.
Ну, а я додам, що післязавтра, 14 мая, у чвертьфіналі білоруська зборна зустрікається з командою Канади і гэтий матч відбудеться якраз у Празі.
Живая свобода Залиной Тиханович.
Ружанский палац Пегау рупліва аднаўляюць. Гэты палац часам называюць беларускім Версалем, таму што яго планіроўка нагадвае французскі Версаль. Дырэктар музею палацу Сапегаў Руслан Кніга паведаміў свабодзе пра хаду рэканструкцыі і планы выкарыстання помніка.
Идет по строительной работе, это усиление конструкции, кладка кирпичная, гидроизоляция фундамента восточного корпуса. К 2012 году в результате выветривания человеческой деятельности корпус фактически мог рухнуть, потому что низы основания здания не были под толь. На данный момент готовность объекта ориентировочно 19,5%. Планировано после реставрации восстановить театр 18 века, уникальная машинерия, аналог это Крумлов-Черст. Вторая часть здания, там будут два больших, там будет манеж, его историческая часть, там был манеж, там стояли кони, но мы воссоздадим манеж как экспозиционный зал. Там будут проводиться какие-то визуальные художественные реконструкции, дракосочетания, многое-многое другое.
Ну, вось мы чулі Руслана Кнігу, дырэктара музею палаца, і паводле яго ацэнак зараз адноўлена ці рэстаўравана, ці праведзена прыкладна пятая частка ўсіх аднаўленчых працаў. Ну, а на вашае вока шмат мяняецца сітуацыя?
Калі сказаць у рэтраперспектыву, так бы мовіць, то яшчэ ў 2008 годзе там увогуле нічога не было зроблена, там былі дарожшыя палі, разваленыя брама. З 2008 до 2011 года обновили браму Гружанского палаца, и теперь там музей. И уже после 2011 началось обновление усходнего корпуса Гружанского палаца. Туда перешли, потому что он был в наиболее аварийном стане. Стены могли в любой час упасть. И зараз реставраторы працуют. Зараз працует там подрядчик Брест-реставрация. Яны працуюць з псеўдааўтэнтычнай цэглай, то бок выбіваецца крохкая старая цэгла і ўстаўляецца новая падобнага размеру адмысловая цэгла такая.
Павел, ну як мы ведаем, самая галоўная праблема гэта сродкі. Вось у гэтым выпадку як было знойдзена фінансаванне?
Ну тут трэба сказаць, што Ружанскаму палацу пашанцавала. Ён здолеў трапіць у рэспубліканскую дзяржаўную праграму «Замкі Беларусі». І згодна гэтай праграме на рэстаўрацыю Ружанскага палаца ідзе штогод 1,2 мільярда рублёў. Гэта мясцовы бюджэт абласны і рэспубліканскі. І штогод такое фінансаванне яно ідзе перыядычна, і наколькі хапае гэтае фінансаванне, настолькі ідзе рэстаўрацыя.
Павел, я ўжо казала, што гэты Ружанскі палац называюць часам беларускім Версалем. Ну, верагодна, у часы яго росквіту палац быў напоўнены вартаснымі творамі мастацтва. Ці вядома што-небудзь пра іх лёс?
Так, у палацы захоўвалася вялікая серыя карцін знакамітага венецыянскага мастака Паола Веранезе, і частка з гэтых карцін цяпер захоўваецца ў расійскім Эрмітажы. Частка трапіла ў Еўропу, але ўвогуле большасць каштоўнасцяў з палаца Сапегаў, яны сёння знаходзяцца на тэрыторыі Расіі. Таксама была багатая бібліятэка ў палацы, і яна таксама страчаная. Сёння на тэрыторыі Беларусі вельмі мала засталося спадчыны палаца Сапегаў.
Павел, вы ў сваіх ранейшых рэпартажах паведамлялі, што сапраўды аб'ект выглядаў вельмі жаласна ў ранейшыя гады, што жыхары выкарыстоўвалі гэтыя скляпенні дзеля таго, каб выкінуць туды нейкае смецце. Вось на дадзены момант ці змянілася выкарыстанне аб'екта ў цяперашнім стане, нават у часе рэстаўрацыі? Адкрыты ён для нейкіх тураў, для нейкіх іншых акцый?
Так, конечно, теперь палац абсолютно изменил выгляд. Там все скошено, брама пофарбованы, обновленные будинки. Там на территории палацу проводится что год республиканские такие фестивали, Ружанская брама, выставы, разные импрезы, концерты. И треба сказать, что саправды ранее, до початку реставрации, весь палац был засмеченный. Справа тем, что под головным корпусом находятся 4 поверхи под землей. И все эти поверхи, они были завалены смецем. Как рассказывал директор музея, адтуль штогод вывозілі па 12-13 прычэпаў смець. І нават выцягвалі такія рэчы, як старую савецкую лядоўню. Таму, канешне, эта праблема была вельмі вялікай, і нават да прыборкі гэтых скляпенняў Ружанскага палацу прыступаў валанцёрскі лагер па лініі ЮНЕС.
Павел, а ці плануецца таксама праводзіць рэканструкцыю падзямелля?
Наколькі вядома, у планах рэстаўрацыя ўсяго палац. Вядома, што гэта зойме, калі не дзесяцігоддзі, то шмат гадоў. Бо зараз рэстаўруецца ўсходні тэатральны корпус, і менавіта рэстаўрацыя гэтага корпусу адбываецца на 20%. А калі ацаніць маштаб усяго Ружанскага палацу, то у надзвычай такім плачэўным стане знаходзіцца зараз галоўны корпус. А заходні корпус увогуле разбураны, яго зусім не існуе. Таму, канешне, рэстаўрацыя зойме яшчэ 10 гадоў.
Прахадуры конструкции Ружанскага палацу Сапегаў. Мы гаварылі з корэспандэнтам Паўлам Далідам.
Тоні тоння, земра лезе праз падваконня, лезе ў душу і сляпіць вочы. Земра хоча, каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі. Каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. І каб ні духу, ні руху, ні кроку. Земра хоча, каб тиха сядзелі па норах, каб палокаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры.